Северного Кавказа. В первой части программы «Борьба с пособничеством в Чечне. Ситуация с правами человека в Ингушетии. Завершение контртеррористической операции в Перебрусье. Визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию». Во второй части программы «Круглый стол. Предстоящие переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в Москве. Возрождение традиций черкесского танца на Северном Кавказе». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работает Андрей Амочкин. Еще совсем недавно казалось, что ужасы первой, в особенности второй чеченских войн, невозможно превзойти по степени жестокости. Однако, как выясняется, изобретательность палачей не знает границ. Чеченские власти возрождают традиции сталинского НКВД, которая не делала различий между теми, кого считала своими врагами, и их пособниками. Только что из Чечни вернулась Татьяна Лакшина, сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch.
Честно говоря, нахожусь под сильным впечатлением от того, что там увидела и услышала. То, каким образом Рамзан Кадыров подавляет вооруженное подполье в Чечне, сегодня достигло апогея с точки зрения жестокости. Понятно, что Кадыров пытается лишить боевиков базы поддержки. Подполье не в состоянии выжить, если ему не будут помогать люди. Что для этого делает Кадыров? Он фактически приравнивает всех, кто каким бы то ни было образом содействует боевикам. Может быть, дает корку хлеба, буквально на этом уровне. И также с родственниками боевиков, заранее предполагая, что родственники всегда будут поддерживать тех, кто в лесу. Ну, это вроде бы уже не новость. Мы об этом знаем. Но какие формы это приобретает сегодня? Во что это выливается сейчас? Например, Василий Ахинчук-Борзой, человек по имени Резван Альбеков, был задержан на блокпосту недалеко от села. В районе часа ночи, 7 июля, в село въехало две машины с сотрудниками Курчелоевского РВД. Они поездили по селу, поискали людей на улице, собрали четырех парней. Перед ними из машины выкинули Резвана Альбекова, избитого, по словам одного из очевидцев, просто как котлета. И спросили у него: «Ты боевикам овцу скормил?» Он качал головой, бормотал что-то невнятное, просил, чтобы отпустили его сына. Надо сказать, что ехал он вместе с сыном, сын был задержан вместе с ним. Дальше его убили на глазах у этих четырех парней автоматной очередью, попинали тело ногами и сказали: «Так произойдет с каждым, кто будет помогать боевикам». То есть фактически это показательная демонстративная казнь, нацеленная на запугивание молодых людей. И это не единственная подобная ситуация. Жестокость зашкаливает. Другая ситуация, тоже совсем недавняя, 2 июля в Старой Сунже на окраине Грозного, был убит боевик по фамилии Абдул-Кадыров. С этим боевиком в доме была некая женщина, Мадина Юнусова, ей 20 лет. Она за несколько дней до той спецоперации вышла замуж за этого человека. Ее ранили достаточно тяжело, и силовики доставили ее в 9-ю Грозненскую больницу, где, по словам других пациентов, по словам санитарок, она содержалась в такой палате тюремного типа под охраной. Ее удачно прооперировали, она разговаривала, она ела. Через день после этого, в ночь с 3 на 4 июля, сожгли дом родителей Мадины Юнусовой в селе Аргун. 5 июля на рассвете Мадину Юнусову, которая, опять же, по словам санитарок, была жива, выносят на носилках сотрудники силовых структур из больницы. И буквально через час соседи родителей Мадины в Аргуне просыпаются от шума на улице и видят, как группа силовиков стучит в ворота Юнусовых. Соседи вышли, силовики спросили, где ваши соседи. Те ответили: в отъезде. В отъезде мы принесли их труп. сказали те и фактически выдали соседям тело Мадины Юнусовой, уже завернутое в саван. И предупредили, чтобы не трогали, не разворачивали, просто передали родственникам. Родственники Мадины Юнусовой быстро захоронили тело, не отправляя ритуальный траур, не омывая его. Тело никто не видел. Но суть состоит в том, что эта женщина, судя по всему, была жива, когда ее выносили из больницы. И буквально тут же оказалась доставленной к своему дому, уже сожженному дому, мертвой. Ну и, наконец, я слышала о, по крайней мере, 4 случаях, когда задерживали людей по подозрению в пособничестве боевикам. И далее содержали их в незаконных тюрьмах, находили их родственников, по чеченским понятиям близких родственников, троюродных, скажем, братьев, которые сами служат в силовых структурах, приводили этих родственников и заставляли расстреливать пособников из своего оружия. Вот это мы сегодня видим в Чечне. Наверное, один из ключевых вопросов, во что это выльется, еще через несколько лет. Что это сделает с чеченским обществом? Какую цену за вот это вот жесточайшее подавление, сопротивление сегодня любыми мерами заплатит Россия?
Это была Татьяна Лакшина, сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch. В соседней Ингушетии силовые структуры действуют более традиционно. Похищение людей неустановленными сотрудниками силовых подразделений, бессудные казни, пытки. Рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
В Ингушетии по-прежнему продолжается проведение совместной спецоперации, которую проводят сотрудники силовых подразделений Чечни и Ингушетии. Она охватывает Сумский район, лесной массив. И в ходе проведения спецоперации она проходит с переменным успехом. С одной стороны, несут потери боевики, с другой стороны, несут потери сотрудники силовых структур. Неизвестно пока что, есть ли со стороны сотрудников силовых структур нарушения в отношении гражданских лиц, по крайней мере, на сегодняшний день. Наши офисы, жители сел, которые попадают в зону проведения спецоперации, с жалобами не обращались. Следует также отметить, что периодически некоторые населенные пункты Ингушетии объявляются зонами проведения контртеррористической операции. То есть это отдельно от спецоперации, которая проходит в республике. В ходе уже этих мероприятий, так называемых КТО, за последнее время мы фиксируем нарушения. Я имею в виду случай, который произошел в селении Кантышево 2 июля, когда сотрудники УФСБ по республике Ингушетия совместно с сотрудниками временной оперативной группировки МВД России проводили спецмероприятие в первом школьном переулке по нейтрализации предполагаемого участника НВФ. И тогда этот подозреваемый был убит. По официальной информации, он оказал вооруженное сопротивление. Зона проведения вот этого мероприятия была объявлена зоной КТО. И в рамках этого КТО были задержаны 3 жителя селения Кантышево, братья Арчаковы. Один из этих братьев, Арчаковых, Магомед, является хозяином земельного участка, на котором был убит подозреваемый. 2 братьев доставили в РОВД Назрановского района, а Арчакова Магомеда увезли в неизвестном направлении сотрудники неустановленной силовой структуры. И обнаружили Магомеда только на 3 сутки после его задержания. Его в тяжелом состоянии физическом, избитого, привезли в ИВС города Назрани. Он не знает, кто конкретно его избивал, какие сотрудники вели допрос, но факт, что его били, били жестоко, пытали током. Сразу после того, как он был доставлен в ИВС, к нему вызвали врача, и врач констатировал, что Арчаков Магомед нуждается в госпитализации. Через сутки его перевели в тюремную палату, которая находится при центральной больнице города Назрани. По сегодняшний день так и не удалось родственникам установить, какие силовые структуры имели отношение к этому задержанию, кто все-таки допустил вот эти пытки, избиения в отношении Магомеда. Сейчас он находится под следствием, ему предъявляют обвинение в пособничестве боевикам. Еще один случай, который произошел 10 июля в станице Орджоникидзевская. Сотрудниками неустановленной силовой структуры был похищен местный житель Албаков Батыр Мурадович, 83-го года рождения. Он является сотрудником аэропорта МАГАС. 10 июля рано утром к ним домой приехали вооруженные люди. Один из них в камуфляжной форме, 2 в гражданской, без масок, разных национальностей. Сегодня были чеченцы, ингуши, русские. Представились сотрудниками Назрановского РОВД, но никаких документов, удостоверяющих личности, не предъявили. После того, как они проверили документы у всех членов семьи Албаковых, они сказали, что задерживают Батыра Албакова для выяснения некоторых обстоятельств. И увезли его на 2 серебристых десятках. Номера одной из этих машин были в Чеченской республике 95-го региона. Родственники обратились, естественно, в Назранский РОВД, но там сказали, что никого к ним не доставляли и что их сотрудники ни на какие задержания не выезжали. На сегодняшний день родственники не могут узнать точное местонахождение Албакова Батыра и не могут понять, какая именно структура причастна к его похищению. Абсолютно остается непонятным, что именно могли изменять Батыру Албакову и что могло послужить поводом для его задержания, так как этот молодой человек только недавно закончил филиал Московского института гражданской авиации и в феврале этого года вышел на работу в аэропорт Магаса. Никаких связей с преступными какими-то группировками, никаких приводов милиции не было и в розыске он не состоял. То есть это классическое похищение, которое, к сожалению, стало обычным явлением для Республики Ингушетия. И по нашим данным, это уже 10-й случай, когда похищают жителей республики. В 4 случаях из этих 10 были обнаружены трупы людей. Судьба 5 на сегодняшний день остается неизвестной. Этот последний случай с похищением Албаковым показывает, что республике сегодня не хватает такого лидера, как Кыныс-бек Евкуров. В бытность его президентом, когда он исполнял свои обязанности, он в таких случаях всегда оперативно реагировал, принимал родственников, давал какие-то указания сотрудникам силовых ведомств, брал дело под свой контроль, а сегодня из-за его отсутствия это дело, к сожалению, пока провисло, и ни одна силовая структура за истекшие 3 суток с момента похищения ничего не может конкретно обещать родственникам Албакова Батырова и помочь как-то им в установлении его местонахождения и дать даже какие-то гарантии того, что они предпримут какие-то действия.
Комментарии к ситуации в Ингушетии руководителя Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимура Акиева. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». Так же неожиданно, как 30 июня был введен режим контртеррористической операции в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, так же внезапно Федеральная служба безопасности 13 июля объявила о его отмене. Действительно ли за эти 2 недели удалось обезвредить террористов, предотвратить готовящиеся теракты, восстановить порядок и обеспечить безопасность населения? Рассказывает Денис Паландов.
Режим контртеррористической операции в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, введенный 30 июня, был отменен в понедельник. Как доложила пресс-служба управления ФСБ России по КБР, в ходе операции было изъято значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, что позволило предотвратить несколько крупных террористических актов. С использованием вертолетов осуществлен осмотр горной местности, районов предполагаемого укрытия членов подполья. Заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Во-первых, объявление контртеррористической операции по законодательству предполагает, что оно проводится по конкретному пресечению подготовленного террористического акта. Оно не предполагает, чтобы это проводилось в качестве профилактических мест, чтобы для этого объявлять целый район зоной территории контртеррористической операции, проводить зачистки во всех населенных пунктах и так далее. Это уже нарушение закона. Во-вторых, мы до сих пор не знаем, до сих пор не обнародованы, но будем требовать, чтобы нам представили все сведения, которым они обосновали проведение этой контртеррористической операции. Мы будем изучать эти причины и делать свои выводы. Это было направлено на запугивание и унижение народа или на самом деле возникла такая необходимость.
Большие сомнения возникают и относительно эффективности проведенной КТО. По крайней мере, озвученные силовиками данные не содержат никаких указаний о задержании боевиков. Между тем, за последние 2 недели в других районах Кабардино-Балкарии были и успешная операция по задержанию, и теракт, возможно, ответный. 3 июля в Нальчике были арестованы 2 боевиков, жителей села Исламей Баксанского района, а в минувшее воскресенье вблизи того же села Исламей на автодороге Прохладный Азау произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, предположительно самодельного. Руслан Бабаев весьма скептически относится к положительной оценке результатов КТО, данной силовиками самим себе.
За все время проведения этой контртеррористической операции, насколько мы знаем, ни один террористический акт не был предотвращен. Не были террористы найдены, не было взрывчатых устройств, подготовленных к взрывам, к нападениям, захвату власти. Террористы, как таковые, не были. были задержаны. Мы ждем результаты, что они будут объявлены, и только после этого принимать меры по недопущению вот таких вот вопиющих нарушений российского законодательства. Мы думаем, что давшие добро руководители центрального аппарата, принимавшего решение о проведении этой контртеррористической операции, были введены в заблуждение. Почему? Потому что отдельные бандитские акции, которые происходят после 2007 года на территории этого Эльбрусского района, до сих пор ни одно из них не раскрыто. Это говорит о том, что эти преступления совершаются целенаправленно подготовленными лицами, которые имеют иммунитет неприкосновенности, документы прикрытия и так далее. Мы предполагаем, что это проводится с целью дискредитировать этот туристически важный район Кабардино-Балкарии для того, чтобы подвести некоторые объекты к банкротству, а затем их скупить по дешевой и бросовой цене.
Это был Руслан Бабаев из Совета старейшин балкарского народа. Сейчас настрой у жителей Эльбрусского района вряд ли можно назвать радостным. В народе уже гуляет горькая шутка, что КТО – это не контртеррористическая, а контртуристическая операция. Руслан Бабаев затрудняется подсчитать, насколько серьезный и продолжительный негативный эффект окажет на Приэльбрусе проведение КТО.
По всей стране, за рубежом прошли сведения о проведении вот этой операции. Оно будет сказываться не один год. Это будут отваживать людей, любителей природы, любителей Приэльбруса и так далее. Это еще на долгие годы. Люди воздерживались и будут воздерживаться посещать Приэльбрусе. А туризм – это основная индустрия этого района. И как можно подсчитывать тот район, когда местное население в основном выживает за счет продажи своих кустарных шерстяных изделий? Вот ходить и по домам спрашивать, кому какой ущерб был нанесен, это и невозможно. Но о том, что он нанесен и значительный, в этом нет никаких сомнений.
Это был заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Демис Паландов. 13 июля президент России Дмитрий Медведев внезапно появился в Южной Осетии. Никаких внятных объяснений, почему потребовалось без предварительных объявлений и подготовки организовывать экстремальный десант в эту республику, так и не последовало. Эксперты пожимают плечами. Нет ответа на вопрос, что и кому хотел доказать президент России. Предположение писательницы Юлии Латыниной.
Я думаю, что ключевой вопрос этого лета – это будет ли война между Россией и Грузией. И я думаю, что этот вопрос до сих пор открыт, несмотря на приезд Обамы в Москву. Понятно, что это был главный реальный вопрос, который решался. Мы не знаем, как он решен. Мы только видим, что Обама обсуждал его с президентом Медведевым, что американцы, понимая, что они не будут воевать в Грузии и пытаясь предотвратить войну любым другим способом, в значительной степени сделали ставку на президента Медведева, то есть вот Обама объяснял президенту Медведеву, что именно Медведев есть президент России, что мы в вас верим как настоящего президента, и что не стоит президенту Медведеву вмешиваться в грязную войну, которую ведется в интересах премьера Путина. Я думаю, что американцы достаточно сознательно сделали на эту ставку, как на возможность предотвратить войну. И получается, что визит Медведева в Южную Осетию преследует несколько целей. Все-таки прежде всего это внутренняя история. Внутренняя история, которая показывает американцам, кто таков на самом деле президент Медведев. Вот вы, пожалуйста, не надейтесь, что вы сможете сделать на него ставку, куда пошлет, туда и поедет. Причем не только в Южную Осетию, но и в гораздо более отдаленные неприятные места, которые, впрочем, на Южную Осетию очень похожи. Я думаю, что, учитывая все-таки ту низкую репутацию, которую Южная Осетия имеет среди российской элиты, насколько я понимаю, премьер Путин в последнее время не встречался с президентом какой-то. Во всяком случае, после того, как президент какой-то обещал лично Путину принять в качестве премьера Южной Осетии Асланбека Буланцева, которого потом встретили с автоматами, и Асланбек Буланцев сказал: «У меня инфаркт», и уехал. Путин такие вещи не забывает. Понятно, что это не имеет никакого отношения к позициям президента какой-то, который очень сильный, который является такой капитальной занозой в ягодицах Саакашвили, что мы просто другой не найдем. Какой-то это знает, какой-то этим пользуется. Но, тем не менее, репутацию не исправишь. Есть территория, в которой пропадают грузинские граждане и российские деньги. И когда последний раз Путин спросил, а где, собственно, эти деньги, хотелось бы знать, куда они деваются, прежде чем давать новые, то из Южной Осетии донесли, вы хотите новой войны, получите ее. В этом смысле, конечно, ситуация, когда президент Грузии подписывает в Анкаре документ, который является достаточно системообразующим для нынешней Европы, я имею в виду соглашение по Набукко, а президент России Медведев приезжает в Южную Осетию, которая есть точка, откуда мы будем грозить Набукко, то это решает сразу несколько проблем. Во-первых, мы показываем Западу, что вот у нас есть место, откуда мы можем двинуть наши танки и перерезать Набукко. Во-вторых, это показывает американцам, пожалуйста, не делайте ставку на президента Медведева как противника грузинской войны, не вылезет. И в-третьих, это достаточно унизительно для самого президента Медведева. После встречи с Обамой, встреча с президентом какой-то, ну, как все-таки согласитесь, ну, некоторое понижение. Как радовался Медведев, стоя рядом с Обамой, вы посмотрите, какое у него замечательное было лицо, он 9 часов проговорил с председателем земного шара. Один говорит с каким-то немытым Хамасом южно-осетинским. Самый главный вопрос, на самом деле, так и остается не решен. Это вопрос о том, будет ли все-таки или не будет война, потому что понятно, какие выгоды с этой войны имеет Кремль, или точнее думает, что имеет. Повесить Саакашвили за яйца, поставить крест на Набукко, стало быть, поставить крест на надеждах Туркмении, Азербайджана и так далее, самостоятельно добраться через трубу к Европе. Другое дело, что все эти выгоды достаточно мнимые, то есть они существуют в голове Кремля условно, практически так же, как и выгоды от газовой войны с Украиной. И мы до сих пор, никто не может понять, да, что там происходит в голове у Путина, и снята опасность войны, которая вполне реальна, которая выражается в количестве войск, сосредоточенных у границы, которая выражается в режиме КТО, введенном в Прельбрусье, которая выражается в заявлениях генерала Николая Макарова о том, что Грузия на нас вот сейчас нападет. При этом именно Россия настаивает на удалении из Грузии международных наблюдателей, которые зафиксируют, что эта проклятая Грузия нападет. Вроде бы, когда война объявлена, она не происходит. Вроде бы предыдущая война произошла ровно потому, что никто не верил, что она может произойти. Но, на мой взгляд, некоторая вероятность войны небольшая все-таки сохраняется, потому что она зависит не от объективных причин, она зависит от того, что думает в реальности президент Путин, а, в общем-то, этого никто не знает.
Юлия Латынина, эссе о Дмитрии Медведеве в Южной Осетии. «Свобода» в эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте продолжение программы после коротких объявлений.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 40 боевиков были убиты или задержаны в ходе совместной операции, которую проводят сотрудники МВД Чечни и Ингушетии на границе двух республик. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Ингушетии. В городе Гали, Абхазия, в офисе миссии ООН прошла встреча представителей Грузии и Абхазии по предотвращению инцидента в зоне грузино-абхазского конфликта. Черкизовский рынок в Москве закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков. В России выявлен четвертый случай заболевания гриппом H1N1, заболевший 19-летний молодой человек, который вернулся в Россию после отдыха на острове Ибица. Россия намерена сооружать объекты для Черноморского флота в Новороссийске, но не ставит перед собой цели досрочно покинуть базу в Севастополе. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Александр Ведерников объяснил решение уйти из театра ущемлением его творческой свободы и несогласием с ходом реконструкции театрального здания. Соединенные Штаты и Южная Корея готовы отразить любое нападение со стороны Северной Кореи. Об этом заявил командующий силами США в Южной Корее генерал Уолтер Шарп. Президент США Барак Обама ожидает, что безработица в стране будет расти в течение еще нескольких месяцев. По последним данным, уровень безработицы в США достиг 9,5%. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник. В честь 220-летия взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже состоялся традиционный военный парад. Европейский Союз по соображениям безопасности наложил запрет на полеты в страны ЕС самолетов всех авиакомпаний Казахстана, за исключением Air Astana. В Ираке за последние сутки в результате взрывов и нападений погибли 6 человек, в том числе 3 полицейских. В Афганистане в результате катастрофы вертолета международных сил погибли 7 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом Андрей Амочкин. июля в Москве состоится встреча президентов России, Азербайджана и Армении, посвященная проблеме Нагорного Карабаха. Это, пожалуй, одно из первых мероприятий такого рода, за которым действительно просматриваются перспективы мирного урегулирования конфликта в Карабахском регионе. Следует ли ожидать, что на московском саммите будет предложена формула мира? В обсуждении принимают участие директора армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода» Граер Тамразян и Кинан Алиев. 17 числа президент Армении и Азербайджана с участием президента России должны встретиться в Москве. И Дмитрий Медведев уже сказал, что он рассматривает перспективы карабахского урегулирования очень оптимистично, что это не проблема, которая будет решаться долгие годы, что, собственно, видны очертания ее окончательного решения. Давайте поговорим о том, каким может быть урегулирование, каковы его принципы, какой план будет обсуждаться в Москве и насколько все-таки сегодня различны позиции Азербайджана и Армении.
В Москве состоится очередная встреча Алиев Саркисян, и они будут обсуждать, так это называется, основные принципы урегулирования Нагорного Карабахского конфликта. Эти принципы уже известны. То есть Армения возвращает территории, оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха. И потом определяется временный статус Нагорного Карабаха. В общем, там очень конкретные принципы, да, приведены в этом документе.
Ну, возвращает не сразу, на протяжении какого-то
периода. Поэтапное решение конфликта, возвращение территории Азербайджана, потом возврат беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах. И, значит, решение вот этого статуса Нагорного Карабаха, конечно, это будет временным, промежуточным, таким решением статуса Нагорного Карабаха. Ну и там еще технические вопросы, обеспечение коридора между Нагорным Карабахом и Арменией, который сейчас фактически существует. Вот такие принципы.
Кинан Али, можно сказать, что проблема действительно, наконец, получила какие-то перспективы разрешения?
В принципе, это утверждать можно. Почему я об этом говорю? То, что мы наблюдаем в Азербайджане сегодня, по своему роду это беспрецедентно. То, что на официальная пропаганда, известно, что средства массовой информации в Азербайджане в основном контролируются правящим режимом, ведут, в принципе, одностороннюю кампанию в сторону мира. То есть такого мы не видели давно. Последний раз, наверное, это было перед Стамбульским саммитом 2001 года. То есть в последнее время очень большая активность. Приезжают группы из Армении в Азербайджан. Из Азербайджана группы вместе отправляются в Армению, встречаются с президентами. Была поездка в Нагорный Карабах азербайджанских и армянских интеллигентов. Кроме московского саммита президентов и Медведева, будет еще другой саммит, где будут встречаться около 20 представителей азербайджанской и армянской интеллигенции. То есть есть все основания говорить, что обе стороны очень серьезно готовят свои народы, свое общество к миру.
У меня вопрос и к вам, и к Граеру. Это вообще результат долгой, длительной работы напряженной? Или это какие-то закулисные соглашения между различными странами, которые стоят из Армении, из Азербайджана?
Я считаю, что это часть мирного плана, мирного урегулирования, потому что недостаточно того, чтобы просто президенты взяли и подписали мирный договор. Надо подготовить общество. Этот вопрос Карабаха и в Армении, и в Азербайджане является ключевым вопросом. Именно из этого вопроса очень много лет в Армении и в Азербайджане менялись правящие режимы, власти. Карабах являлся источником для любой оппозиции прихода к власти. Это мы наблюдали в Армении и в Азербайджане. В этом вопросе, я думаю, что Алиев и Саркисян прекрасно понимают, что если будут какие-то очень серьезные решения, которые будут требовать очень серьезный компромисс с обоих сторон, то они должны готовить свои народы. Я думаю, что Алиеву будет легче, потому что в Азербайджане авторитарный режим, в принципе, уже устоялся. И ему продать любой мир обществу будет легче, я думаю, чем Саркисяну.
Я имел в виду немножко другое. Лежит ли в основе этого внезапного, да, никем не ожидавшегося улучшения в отношениях двух стран какое-то соглашение политическое, не знаю, в котором участвуют Россия, Америка и западные страны?
Дело в том, что вот этот регион, особенно вот Нагорно-Карабахский регион конфликта, тут всегда интересы Соединенных Штатов и России совпадали. Удивительно, конечно, но во всяком случае так утверждают, допустим, американские чиновники, высокопоставленные. Кондолиза Райс, она сама говорила, что Карабах – это самый как бы прекрасный пример сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Я не знаю, насколько это верно или нет, но об этом они говорили при Джордж Буше и говорят сейчас уже. Я думаю, что соглашение как такового специального какого-то между Обамой и, допустим, Медведевым или Путина, такого соглашения, независимо от участников, да, этого конфликта, нету такого. Просто давление всегда было со столиц вот этих трех стран, да, Франция, США и Россия, всегда это было. Но, может быть, сейчас стало сильнее.
А есть ли какое-то объяснение тому обстоятельству, что вот Москва так резко двинула этот миротворческий процесс, или это просто рабочий момент?
Я добавлю к тому, что Рай сказал насчет американо-российского сотрудничества в этом вопросе. Мы задавали эти вопросы очень часто Мэттью Брайзе, он сопредседатель с американской стороны. И, понимаете, на Кавказе у России и у Америки есть конфликт. Это Грузия. Обама новый президент. Медведев, не Путин, в принципе, который управляет Россией, они ищут точки соприкосновения на Кавказе. То есть, да, у нас есть разногласия в Грузии, но у нас очень практически схожие позиции по Карабахскому конфликту. То есть, даже большие державы, я думаю, что ищут какие-то точки соприкосновения, точки для того, чтобы начать новое как бы сотрудничество. И они могут показать всему миру, что мы не только у нас есть разногласия на Кавказе, но есть также схожие позиции, например, по вопросу Нагорного Карабаха. Я думаю, что это играет очень решающую роль. Мы задавали этот вопрос. Есть ли какая-то борьба за лидерство? Кто решит Карабахский конфликт между Америкой и Россией? Ответ с американской стороны был однозначен. Нам все равно, кто решит. Главное, чтобы конфликт решился. И я думаю, что вот в последнее время Россия играет, в принципе, лидирующую роль в решении конфликта. Был недавно визит Медведева в Баку. И здесь, я думаю, что не только вопрос связан только с решением конфликта. Россия пытается утвердиться на Кавказе. Россия очень заинтересована в каспийской нефти и каспийском газе. Россия рассматривает азербайджанский газ как один из возможных шагов для продолжения своей политики сохранения вопроса европейской безопасности в своих руках. Баку, в принципе, сказал, что они не против того, чтобы продать газ со второго месторождения, называется Шахтенец, который огромный залеж газа, и который рассматривается как один из источников Набуко, проекта Набуко, который поддерживается Европейским Союзом. И Россия является первой в списке, кто будет закупать этот газ. То есть, что важнее для России сегодня? Вот многие в Азербайджане сейчас так задумываются. Вопрос сохранения контроля энергетической безопасности всей Западной Европы или же вопрос решения Карабахского конфликта. Но я согласен в этом вопросе с Храером, что да, в России могут быть свои планы. Россия может как бы сблизиться с Азербайджаном в этом вопросе, помочь как бы Азербайджану в решении этого конфликта, но армянский фактор, так сказать, всегда остается. Я думаю, что это непредсказуемый фактор.
Объясните такую вещь, как обывателю мне, да? Я подозреваю нормальным образом, что здесь дело нечисто. Вот все-таки проигравшая сторона кто?
Россия настолько сильна в этом регионе, что у нее просто нет такой потребности обманывать кого-то тут. Они просто владеют ситуацией, и они могут лавировать, манипулировать вот ситуацию, как им это, значит, угодно. В этом случае я вижу, вот, что Россия вот очень долгое время как бы стояла в стороне, так как бы не очень была вовлечена в азербайджанских делах, не очень хорошие отношения были, значит, между Баку и Москвой. А сейчас они уже стали, даже некоторые аналитики говорят, что стратегические как бы отношения между Москвой и Баку. Я думаю, что вот Владимиру Путину и вот и Медведеву им удалось очень сблизиться с Баку и с азербайджанским, значит, руководством.
И этот рывок, вот как можно сделать вывод по словам Кинана, он определяется в значительной степени экономическими интересами России.
Ну, конечно, да, конечно, конечно. А Россия – это уже экономическая держава, это не военно-политическая, а экономическая. Я думаю, что Россия не может просто закрыть глаза на такие богатые месторождения, как шахты НИС, как Кинан говорил. Но, с другой стороны, у России есть очень близкий, как бы, стратегический партнер Армения, который доказала, да, в течение вот этой постсоветской истории, что она всегда с Россией и никогда не лавировала в этом регионе, всегда оставалась на стороне Москвы. Это даже самые трудные времена. И Россия не может просто вот так отдать Армению, да. Я думаю, что тут что-то будет посередине. То есть это не будет за счет интересов Армении. Я думаю, что Армения тоже что-то получит. Но конфликт как таковой не будет разрешен окончательно, мне так кажется. Потому что в таком случае Россия просто теряет все свои рычаги на Кавказе. А как она может повлиять вот на тот же Азербайджан и на ту же Армению через Нагорный Карабах? Поэтому и мы слышим из Степанакерта, президент Нагорного Карабаха, лидер Карабаха, говорит, что мы не согласны. Только независимость, и мы должны стать как бы стороной вот этих переговоров, что там могут подписаны всякие договоры, документы, но это может для нас быть неприемлемым, если мы не согласны на эти принципы. И неизвестно, конечно, чем этот раунд переговоров кончится, да, пока еще неизвестно. Какие-то полумеры, полурешения, может быть, будет, что-то будет сделано, но окончательное решение конфликта никто сейчас на этом этапе не предвидит. Я не знаю,
В принципе, подписать мирное соглашение, я думаю, что трудно, но в то же самое время легко. То есть имплементация условий мирного соглашения, вот это будет очень интересный процесс, который мы все будем, если будет мирное соглашение подписано, наблюдать. Потому что одно дело мир на бумаге, другое это в реальности. Как эти районы будут освобождаться? Какой статус будет дан Нагорному Карабаху? Будет ли референдум? Где будет референдум? В Карабахе, в Азербайджане?
Да, кстати, мы забыли говорить о референдуме. Да. Это один из принципов. Значит,
и другой вопрос. Я думаю, что здесь просто Россия также пытается показать всему миру, что она не только является источником конфликтов на Кавказе, но она является как бы миротворцем. Она пытается решить этот конфликт, и лидирующую роль в этом играет Москва. Я думаю, что в Азербайджане прекрасно понимают, что у Москвы больше рычагов влияния на Армению, а в то же время у Баку есть что-то предложить Москве. Москва хочет газ, пожалуйста, но взамен более выгодные условия для Азербайджана решения конфликта. Но Азербайджан не отказывается от своей позиции. То есть вопрос такой. Азербайджанские лидеры Ильхам Алиев продолжают утверждать, что Нагорному Карабаху будет дан высокий статус, но это любой статус будет в рамках азербайджанской государственности, то есть азербайджанского суверенитета. Армянская сторона продолжает утверждать обратное, что нет, Карабаху все-таки будет дан какой-то особый статус. То есть эти все вопросы остаются открытыми. И я думаю, что вот 17-го будет очень интересно наблюдать. Но что как бы вдохновляет и как бы обнадеживает многих в Баку, и я думаю, что в Ереване, тех, которые заинтересованы в том, чтобы в конце концов этот конфликт решился мирным путем, то, что идет серьезная подготовка общества к миру. В Азербайджане мы этого давно не видели. То есть это последний раз Гейдар Алиев пытался это сделать при своем президентстве. Сейчас его сын делает очень серьезные шаги в этом направлении. Опять же, это говорит о серьезности намерений со стороны Баку. И это все происходит опять же, последний месяц после визита Медведева в Баку. И, опять же, Россия играет одну из ведущих ролей в урегулировании конфликта.
Как раз он говорил о том, что, я думаю, он думает, что те, значит, силы, люди, которые хотят мир в Армении, они рады вот этому, да, это не совсем так, я бы сказал. Вот, допустим, оппозиция, да, армянская, которая тоже за урегулирование Нагорного Карабахского конфликта, за урегулирование, значит, отношений с Турцией, то есть у них мягкая, как бы, позиция по этому вопросу, они, наоборот, сейчас очень критически настроены к этим принципам, к этому переговорному процессу, и они просто открыто об этом говорят, что Серж Саркисян просто продает Нагорный Карабах. И критика слышна сейчас в Армении отовсюду. Почти все критикуют. Пока что вот я не слышал до сих пор людей или политиков, которые говорят: да, он прав, вот это хорошая программа, хороший план, давайте подпишем. А с другой стороны, да, для меня и для Армении, для армян очень интересно будет слышать, что вот в Азербайджане ведется такая кампания. Впервые, значит, ведется не проармянская, а промирная, что ли.
Нет, то, что это, вот, то есть первый раз мы видим, как официальные лица говорят о том, что мы в конце концов должны жить вместе, и что когда-то этот конфликт должен быть решен. Хотя месяц, два месяца назад эти же люди утверждали, что ни шагу назад, и никаких компромиссов. Вопрос в другом. Опять же, я думаю, что после войны в Грузии в прошлом году многие поняли, что военного решения этого конфликта, карабахского конфликта, просто не существует. В Баку были очень серьезные планы насчет этого, бюджет армии рос. Ильхам Алиев делал воинственные заявления. Но после того, что случилось в Осетии, я думаю, что все эти планы поменялись.
Я думаю, что
все поняли, что, в принципе,
без разрешения Москвы никакого военного вмешательства нигде не может быть.
Я не думаю, что даже Россия здесь сейчас потеряет свои рычаги давления. Если конфликт решается на российских условиях, что очень много беспокоит азербайджанскую оппозицию сейчас, что Россия играет как бы ведущую роль в этом вопросе, то Россия будет продолжать сохранять рычаги давления на эти страны. И другой вопрос. Откуда будут миротворцы? Потому что есть буферная зона, будут освобождаться районы. Откуда придут миротворцы? То есть опыт Грузии показывает, что российские миротворческие силы играют деструктивную роль. Если это будут те же самые силы, то Россия может прекрасно использовать эти силы в пользу одной или другой стороны. Это мы видели в самом начале конфликта. То есть я думаю, что здесь очень много вопросов. Одно, опять же, обнадеживает те силы, которые за мир в Азербайджане, что есть серьезные усилия со стороны России, со стороны Соединенных Штатов, Франции, Минской группы ОБСЕ. Турция играет сейчас очень активную роль, чтобы облегчить свою ситуацию. То есть Турция хочет нормализовать отношения с Арменией. Без нормализации карабахского конфликта Турции будет очень трудно открыть границу. И я думаю, что это тоже является частью этого большого плана. Я даже сегодня, мы читали газеты, в Азербайджане уже говорят о каких-то энергетических проектах через Армению. Это, опять же, беспрецедентно то, что мы не наблюдали очень долгое время. Я думаю, что 17 июля, конечно же, окончательного решения конфликта не будет. Но возможно, что будет очень серьезный шаг в сторону решения этого конфликта. И я думаю, что этот шаг может быть большим или же половинчатым, но это шаг в сторону мира.
В обсуждении предстоящего саммита в Москве, посвященного проблеме урегулирования карабахского конфликта, принимали участие директора армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода» Граер Тамразян и Кинан Алиев. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий. Возрождая себя, народы Северного Кавказа думают не только над вопросами политического самоопределения. Культурные традиции – не менее важный способ реставрации национального самосознания. Джегу – черкесские музыка и танец, рассказывает Демис Паландов.
На
На политической карте России такого региона, как Черкесия, не существует. Страна, обозначенная на многочисленных средневековых картах по Черноморскому побережью от Тамани до Абхазии на западе и до осетинских и войнахских пределов на востоке, превратилась в три жалких осколка, практически не связанных между собой. Политические баталии вокруг возможного возрождения Черкесии сейчас в самом разгаре. На официальном уровне, конечно, слово «Черкесия» стараются вслух не произносить, доходя подчас до полного абсурда. Как, например, празднование 450-летия добровольного присоединения Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республики Адыгея к России. Почему не к Российской Федерации? Язвительно вопрошают историки, намекая на искусственность скроенных по советским лекалам областей, ныне республик. А при чем тут мы, задаются вопросом карачаевцы и балкарцы, чьи предки присоединились к России 180 лет назад? А как же русско-кавказская война? Присоединяются к хору черкесские националисты и кавказцы-мусульмане. Впрочем, все эти политические вопросы удел лишь активистов самых разных воззрений и степени радикализма. Простой адыгский народ возрождает Черкесию по-своему. Он танцует. Возрождение традиции народных гуляний, называемых черкесами адыга-джег, напоминает схождение в одно полноводное русло сотен маленьких ручейков. Тон задала молодежь, начав собираться небольшими группами в центрах городов и сел, чтобы потанцевать под национальную музыку. Сегодня это уже массовые мероприятия, проходящие на регулярной основе и собирающие подчас тысячи людей, рассказывает президент Всемирного адыгского братства Замир Шухов из Нальчика.
В Нальчике каждую среду проводится адыга-джег. Это очень популярное мероприятие, которое проходит вечером в среду на площади Абхазии. Собирается большое количество молодежи, от тысячи до полутора тысяч каждый раз. Все танцы, которые раньше танцевались, идут один за другим, начиная от кафа и заканчивая танцем вуджхурей, в котором участвуют почти все присутствующие на этом круге. Совсем недавно проводился общий черкесский молодежный джег в городе Черкесске. Это был фестиваль. Мы ездили туда как гости. Были также ребята из Адыгеи, из Шапсуги, приезжали люди из Москвы, из Санкт-Петербурга. Это не первый опыт такого совместного проведения джег. И у нас была хорошая возможность пообщаться друг с другом, встретиться, потанцевать. Артисты Карачаева-Черкесии, молодые таланты, выступали, пели песни. И в итоге проводился конкурс на лучшую танцевальную пару. Я сидел в жюри вместе с представителями общественности и КЧР. И четыре места, которые мы распределили, попались как раз на четыре разные провинции, если так можно выразиться, исторической Черкесии. То есть первое место заняла кабардинская пара, второе место заняла пара из Черкесска, третье место пара из Адыгеи и четвертое место заняла пара из Шапсуги. Также джег проводится в Майкопе. В Черкесске джег проводится немножко реже, но тоже ребята стараются поставить это на какую-то постоянную основу.
Замир Шухов из Нальчика. Кабардино-Балкария, в которой проживают большинство российских адыгов, безусловно, имеет больше возможностей развивать национальную культуру. Впрочем, Майкоп, столица Республики Адыгея, старается ни в чем не отставать от Нальчика. О том, как танцует молодежь Адыгеи, рассказывает этнограф из Майкопа Мира Унарокова.
Адыгская молодежь раз в неделю джег устраивает. У нас бульвар Победы есть в западном жилом районе, и каждый вторник молодежь там встречается и танцует. Набличе джег, это молодежный джег, бывали раньше, но не определенно вот так вот периодично, как раз в неделю обязательно. Особенно это студенческая молодежь сейчас этого придерживается. Последние, мне кажется, 5-6 лет. И в Нальчике такие мероприятия проводятся, и они посещают друг друга. Это молодежная группа, которая организовывает эти мероприятия в центре Нальчика. Они в Майкопе бывают, майкопские ребята туда ездят, ну, раз-два в год. Это единственная форма массовых каких-то мероприятий, встречи молодежи и совместное проведение времени. Мне кажется, это с точки зрения адыгского менталитета, это традиция существовала. Вообще, народ собирался в Жидуге или в Шапсуге, или в Кабарде, семидневные джег устраивали. Просто собираются, чтобы вместе повеселиться.
Это был этнограф из Майкопа Мира Унарокова. А теперь из адыгейской столицы вновь переместимся в столицу Кабардино-Балкарии. Сегодняшние джегу, конечно, сильно отличаются от старинных празднеств, но их современные организаторы надеются, что чем больше люди участвуют в таких мероприятиях, тем глубже они погружаются в традиции, говорит Замир Шухов из Нальчика.
Многое зависит и от общественных, от молодежных организаций, которые стараются и стремятся сохранить культуру, сохранить танцы, сохранить языки. Джегу в Нальчике и в других городах – это инициатива именно общественных организаций. В основном молодежных. Но есть поддержка и от старшего поколения. Всем нравится, когда красивая молодежь культурно отдыхает, когда есть возможность пообщаться, познакомиться, к тому же поддержать собственные танцы и собственный народ. Люди начинают приходить все чаще и чаще. Мы видим в Нальчике сегодня уже приходит около 1000 до 1500 человек каждую среду. А раньше, когда только этот проект начинался, было совсем немного. Было 50 человек, потом 100 человек. То есть, если проводить эти мероприятия регулярно, молодежь начнет приходить, она будет рада этому и будет в этом активно участвовать.
Это был президент Всемирного адыгского братства Замир Шухов. Большие общенациональные празднества адыгов некоторые этнографы сравнивают с древнегреческими олимпийскими играми. Большие адыга-джег, собиравшие людей со всей Черкесии, включали в себя не только песни и танцы, но и спортивные состязания. Разрозненные политически черкесы, как и греки полисов Эллады, забывали на время проведения таких игр обо всех обидах. Интересно и то, что музыканты, проводившие джегу, их называли джегуаква, обладали практически жреческими привилегиями. Их социальный статус был уникален. В самые опасные и тревожные времена они ходили безоружными, свободно появляясь там, где им было нужно, не боясь быть ограбленными или захваченными в плен. Им позволялось говорить во всеуслышание обо всем и обо всех, придавая всенародному порицанию смеянию все, что они считали нужным.
Демис Паландов о черкесском танце джегу. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работал Андрей Амочкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу судебных слушаний ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека обсуждаем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.